Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Погромы в еврейских поселениях возле сектора Газа 7 октября получили неожиданное продолжение на территории России, на Северном Кавказе. В минувшие выходные толпы в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии искали евреев на улицах городов, в гостиницах и даже в Махачкалинском аэропорте в турбинах самолета, прилетевшего из Израиля. Было ли это провокацией, или это был настоящий искренний народный погром? Насколько глубоки корни антисемитизма в России? Почему Палестина пользуется такой поддержкой в мире, в Организации Объединенных Наций? И к чему ведет нынешняя волна антисемитизма в мире? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В конце октября сразу в нескольких кавказских регионах России прошли антисемитские акции. В Нальчике подожгли строящийся еврейский центр, а на одну из стен нанесли экстремистские надписи. У отеля в Хасавюрте из-за слухов о якобы находящихся там беженцах из Израиля собралась толпа. Люди с криками «Аллаху Акбар» закидывали отель камнями, требуя доказательств отсутствия граждан Израиля в здании. Вечером в воскресенье у аэропорта Махачкалы собрались местные жители с флагами Палестины, ожидая рейса Red Wings из Тель-Авива. Толпа прорвалась к взлетно-посадочной полосе, осматривая самолеты на наличие граждан Израиля, параллельно громив и помещения аэропорта. Собравшиеся требовали изгнать евреев из региона. В результате беспорядков, по данным Минздрава Дагестана, пострадали около 20 человек. Некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе и сотрудники полиции. В то же время в городах Европы, таких как Париж, Лондон, Берлин, Мадрид и других, прошли митинги в поддержку Палестины. Тысячи людей вышли в знак солидарности с палестинцами и с осуждением действий Израиля в секторе Газа. В руках они несли транспаранты с лозунгами, обвиняющими Израиль в геноциде и апартеиде, требуя немедленного прекращения огня, а также изгнания сионистов из европейских университетов. Откуда у Палестины такая поддержка в мире и в России, и каковы корни антисемитизма?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Ну вот нынешние, конечно, так сказать, невозможно. Мы планировали говорить шире по вообще в целом по ситуации в Израиле, на Ближнем Востоке, но вклинилось в повестку вот эти вот последние совершенно феноменальные погромы и поиски евреев на Северном Кавказе. По-вашему, что это было? Есть разные версии, что это была провокация, что это провокация для того, чтобы показать как бы миру, исламскому миру, еще больше, так сказать, вбросить искру такую, или это был действительно такой настоящий народный погром, который какое-то время вот зрел на Северном Кавказе?
Сергей, первое, что я скажу о своем впечатлении буквально 15-минутной давности. Да, жена мне показала запись рассказа израильтянина, сидевшего в этом самолете, оказавшегося в автобусе, на который напали эти парни, зашли в автобус и, что называется, начали проверять по фейсу или по паспорту, как угодно. Да? То есть, вот я сейчас вам говорю, у меня идут просто мурашки по коже.
У меня тоже прям мороз по коже. Это как 80 лет назад.
Абсолютно отвратительнейшая, мерзостная история. Это еще одно черное пятно в современной российской истории. Просто чернейшее, дальше некуда. Поэтому, когда утром первой официальной реакцией стали слова Пескова тут же, что это внешнее воздействие привело к этому, да, ну, я был взбешен. Просто взбешен, потому что он знал, что он врет. Ну, это его профессия, врать. Он знал, что он врет. Он знал, что вот такого рода эксцессы могут быть, ну, как бы, да, каким-то образом, не то что спровоцированы, а оказаться следствием какого-то сигнала, поданного вовремя в нужную точку, да, пространство времени. Да, я допускаю, что, так сказать, кто-то из лидеров этой толпы, исламских радикалов, салафитов, сейчас я не могу ничего точнее сказать, получил упреждение, что надо встретить этих израильтян, самолет летит, и давайте, так сказать, устроим им должную встречу. Допускаю, что так и было, потому что, ну что же, они сидят, эти парни бородатые, и ждут там каждого самолета или узнают расписание. Нет, конечно. Но то, что произошло дальше, это никоим образом нельзя, так сказать, выгородить внешним воздействием. Это была зверская толпа. Смотря вчера вечер и ночь за теми видеосюжетами, которые шли оттуда, я просто прекрасно себе представлял, вот это хамасовцы. Вот это так выглядели хамасовцы. Им просто не дали дорваться до конца. Им не дали просто растерзать. А дали бы растерзали. А и внешнее воздействие здесь ни при чем. Ненависть в чистом виде к чужим, к евреям. Тот самый случай, когда евреи кажутся какими-то рогатыми существами. Наверное, им скажешь, что евреи это вот что-то нечто ужасное. Хотя на Кавказе евреи живут, евреев там знают, горские евреи.
Горские, таты. Вот я хотел спросить, вообще на Кавказе насколько силен антисемитизм? Как-то вот я, по моим контактам, я не могу сказать, что я где-то это видел, что вот так это, как в арабском мире, было очевидно.
Совершенно согласен, Сергей, совершенно согласен. У меня тоже нет никаких, как бы, свидетельств того, что евреям там опасно жить, туда приезжать, пребывать в этом мире, в котором они живут давно, рядом с людьми, которые не столько живут по законам ислама, сколько по адату, по законам, так сказать, да, таким неписанным, точнее. Вот. Уживались, но я тут вот только что сбросил к себе в аккаунт пост в Телеграм, Фейсбук, где я утверждаю, что антисемитизм — это такая штука, которая России всегда беременна.
Всегда за углом, всегда рядом.
А?
Всегда рядом.
Да, нет, я написал так, что антисемитизм, так сказать, его, когда нужно, вызывает как такси по вызову. 24/7 готово приехать это такси и отвезти вас куда надо. Вот это такси привезло эту толпу, значит, в аэродром из Чкалы.
Ну да, мы же видим, как Путин заигрывал с темой последние месяцы. Это все как про Чубайса, вот этот Мойша Израилевич, Чубайс и так далее. Под одобрительное гоготание толпы.
Совершенно верно. А уж на фоне после 7 октября, почему мы должны удивляться, если народ российский узнает, что лидеры этих головорезов, буквально головорезов, а не головы отрезали, да, приезжают в Москву и встречаются заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, бывшим послом России в Израиле, да, Михаилом Богдановым. Было понятно, что Москва очень заинтересована в этом приезде. Они обсуждали то, о чем я за день до этого, пересылаясь на израильское издание, писал, что, очевидно, в Газе застряли где-то 7 агентов спецслужб российских, и они не подают признаков никаких сигналов. И да, в общем, потом сами хамасовцы сказали, что да, они получили список из 8, разница между 7 и 8 оказалась, из 8 граждан России, которых они обещают только найти, их нам нужно в Газе, там, среди других группировок, да, и вернуть. То есть вот, собственно говоря, цель приезда сюда и обнимашки с ними, да? Но народ не обязан знать, что там 7 агентов. Народ видит, народ понимает, что Хамас здесь был, и он, в общем, вполне приемлем, рукопожатен. Да?
Ну, и даже, вы знаете, так сказать, здесь усугублю то, что вы говорите, то, что вы видите. Вчера, в тот же день, когда в Москве была фактически запрещена, ну, там очень сильно ограничена акция возвращения имен, на Яузе проходил в несколько сотен или даже там пару тысяч человек акция в поддержку Газы, где звучали открытые призывы убивать евреев. То есть они кричали вот эту арабскую кричалку «Хайбар, хайбар, аль-Яхуд». «Убей, убей еврея». Это историческое вот это вот. И сотни людей скандируют это на берегу Яузы в центре Москвы. Это удивительно. Совершенно просто, вы знаете, иногда вот, кажется, уже ничему не удивляешься в последние там год-два. Но он, вот это вот дно удивления, барьер удивления, он каждый раз пробивается.
Да, отрок берет, а порог чувствительности просто как бы опускается до. Это говорит об уровне, так сказать, ответственности, уровне этой, так сказать, элиты, даже части. Есть такой военкор Александр Коц, член Совета по правам человека.
Да.
Вчера он, реагируя на произошедшее, говорил, что вот как же дагестанцы так храбро сражаются на фронтах в Украине, а вы так себя тут ведете. Если вы хотите убивать евреев, давайте в Газу или в Киев, дам адрес, Банковая 11, да. Представляете, нет?
Член Совета по правам человека, да.
Если хотите убивать евреев, вперед!
Что-то происходит. Вот я хочу понять, насколько это все, ну, очевидно, связано с нынешним, так сказать, вот этой вот вакханалией убийства, то, что развязала война в Украине, но насколько все это вписывается в стратегию Кремля или других сил в России. И здесь, прежде всего, встает фигура Кадырова, да, как, так сказать, претендующего быть лидером всех мусульман России, голосом всех мусульман России. Сейчас мы видим, как он ездит по регионам, так сказать, и присягают на верность его сыну люди, за которые избил человека, поджегшего Коран. Вот, и вот я могу понять, насколько эту волну антисемитизма может оседлать Кадыров или шире вообще Кремль.
Вот такой уровень антисемитизма, который вчера был явлен в Махачкале, поджечь вот по всей России будет очень сложно, на мой взгляд. Я, как всегда, немножко оптимистичен, да? Угу. Ну, просто нет такой массы, так сказать, ярости, да? В России все-таки евреи, отношение к евреям другое. Оно не отягощено, не обременено конфессиональной, так сказать, основой каким-то, да, образом. Но то, что вот уже 20 лет делает Кадыров с мусульманской умой в России, которая фактически ему присягнула. Посмотрите на реакцию лидера Татарстана на известный инцидент, да, когда один из депутатов татарских возмутился вот этим присвоением татарского ордена этому Адаму.
Да.
Его тут же заткнули. Запись его дезавуировали из, так сказать, из записи заседания Совета. И после этого глава Татарстана прилетел в Грозный. Поручил там какую-то, значит, побрякушку этому сыну. И сфотографировался, продемонстрировал, вот что нет-нет. Это, так сказать, казус обнуляем с этим депутатом. То есть все, что происходит вокруг Кадырова и его сына, это сегодня такая позволительная дрянь в наших общественных, в нашем общественном устройстве. Вот просто дрянь. Да, и в Кремле этого не могут не понимать. Но, видимо, как бы ярлык на княжение, который в свое время Москва дала, значит, сыну своего отца, который, да, в свое время
передается уже, да, внуку.
Он, да, он теперь как бы должен отрабатываться.
Ахмата Хаджи.
Да, должен отрабатываться. Да. Ну, я не буду пересказывать. У меня же однажды была добавлена встреча перед тем, как отца Ахмата назначили все-таки главой Чечни. Он приехал в Москву и некоторое время сидел на конспиративной квартире в районе метро «Сокол». Мне об этом рассказали и сказали, не хочешь у него взять интервью? Почему? Я работал тогда в новом времени политическим обозревателем. Я приехал к нему. Мы с ним делали интервью. Он сидел такой простой, симпатичный. Потом, когда стали фотографироваться, он извинился и побежал в соседнюю комнату, чтобы одеть папаху. Потому что без папахи он не мог сидеть. А чай подносил мне маленький сын, тот самый. Это, ну, такой извив замечательной личной моей, как бы, биографии. Я все время его вспоминаю. Не помню, чтобы он хоть какое-нибудь слово сказал. Потому что у отца был...
Не, ну, в тот момент это все, конечно, в кремлевской, так сказать, линии находилось. А сейчас, насколько вот, когда, очевидно, система пошла в разнос, когда мы видим, что происходит с Пригожиным, произошло с Пригожиным, но в любом случае вот эта возможность бунта и весь, так сказать, разнос системы. Кадыров может ли вокруг себя собрать некий, ну, так сказать, эмират Кадырова превращается в эмират Кавказ и, так сказать, более Нет. широкое такое мусульманское движение внутри России?
Нет. Я думаю,
на фоне Газы.
Это, так сказать, желаемое выдаваемое за действительность. Да? Отношение Кадырова на Северном Кавказе, да и в самой Чечне, как принято говорить, вполне неоднозначно. Да? Это, опять же, клановое устройство в самой Чечне. А уж вокруг, так сказать, Чечни, отношению к нему других, значит, квазигосударственных этих образованиях очень нехорошее. Вот, кстати, последнее сообщение, что еще осталось, по-моему, 1-2 республики типа Адыгеи, которые упрашивают тоже наградить этого Адама Кадырова, а там упираются, не хотят уже, too much, типа того, да? Вот, это, в общем, довольно характерный штрих.
В очередь, в очередь, да.
Собрать этот огромный, так сказать, бастион исламский, который поведет свой Кадыров, который, в общем, мягко говоря, совсем нехорош. И сколько ему осталось, тоже неизвестно.
Хорошо. Аркадий, последний вопрос успеем обсудить. Учитывая то, что произошло в Кремле с приемом Хамас, ну, это уже долгая история, дружба с Ираном, дружба с Хамас, учитывая погромы прошлых выходных, отношения с Израилем России, по-вашему, испорчены? И отношения личные с Нетаньяху? Это уже действительно поворот просто во всех российско-израильских отношениях?
Я думаю, что испорчены. Просто потому, что сейчас Израиль вообще переживает как бы кардинальную смену вех вообще отношения. Во-первых, к миру, потому что мир оказался, в общем, как правило, юдофобским. Мир забыл про Холокост, да, выросло поколение, так сказать, или два поколения, которому совершенно ничего не известно про это, и не хочет он об этом вспоминать и думать. Кроме того, ООН показала себя в общем, в целом, организацией не просто импотентной, а как бы про такое левацко-мусульманского, так сказать, глобального юга большой организации, защищающей ее интересы. Но Израиль ведет сегодня войну за выживание, это было сказано не мною. У Израиля проблема экзистенциальная. Быть ему или не быть. Огромная часть мира этого не понимает. В Штатах понимают. На всяком случае, те, кто принимает решения. Да? В Европе опять, извините меня, повторю то, что было, не очень понимают.
Но Россия в любом случае выбрала сторону. Вот в этой, так сказать, попытке расколоть Запад, и идет вся какая-то глобальная бифуркация на один лагерь, который поддерживает Израиль, и огромное количество стран, которые поддерживают Палестину, Россия сделала свои ставки. Россия выбрала сторону.
Кажется, что она выбрала сторону. Но, как бы наблюдая за вот этими зигзугами внешней политики России, она очень конъюнктурна. И я не исключаю, что через какое-то время из Москвы придут в Иерусалим, в Тель-Авив, как угодно, да, сигналы о готовности каким-то образом восстановить отношения, понятно, которые несли глубокое оскорбление, так сказать, всему Израилю.
После понятно приема Хамаса. Да, людей, после, да, того, что
я
произошло.
Думаю, что именно так это будет.
Понятно.
Именно так.
Хорошо.
Не надо.
Понятно. Аркадий, спасибо большое. Наше время в этой части подошло к концу. Спасибо, что включились. С нами на связи был из Израиля политолог Аркадий Дубнов. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, в какой новой ситуации мы оказались после не только еврейского погрома 7 октября в поселениях около Газа, но и после того, что произошло в минувшие выходные в России, еврейские погромы на Северном Кавказе. И в целом, почему мир, каким образом мир оказался настолько юдофобским, как вот сейчас выразился Аркадий Дубнов. Об этом рассуждает Леонид Голденберг, основатель медиа «Мезуза», автор телеграм-канала «Голденберг говорит».
Как человек еврей с еврейским опытом, могу сказать, что антисемиты всегда были, есть и будут. Собственно, и в России они есть. И они есть не только в Дагестане, они есть в целом везде. Просто было немножко, скажем так, некошерно признаваться в своих антисемитских побуждениях. А тут повод появился, наконец. Тут в Дагестане накладывается еще момент именно братьев-мусульман, конечно же. То, что это наши братья-мусульмане. И если я правильно помню, «Утро Дагестана» именно позиционировался в первую очередь как еще исламистский канал, как, собственно, признавался Илья Пономарев, который спонсировал этот канал в свое время. Он именно, что называл, как я помню, исламистским дела. А исламисты от мусульман отличаются довольно-таки сильно в том плане подхода к религиозным контекстам. Мы пытались это дело остановить, рейс Red Wings был перенесен на 1 час. Но он улетел туда. А дальше началась непонятная свистопляска. Насколько я понимаю, пока всех беснующихся задерживали, пытались как-то притормозить, они там тормозили эти шаттлы, которые выезжают из аэропорта, начали проверять. У меня на протяжении многого времени спрашивали, а почему евреи постоянно говорят про свой Холокост, почему они постоянно про него помнят, напоминают, почему они так твердо стоят на том, что ни с чем его сравнивать нельзя, что это трагедия исключительно. Вот именно поэтому, ребят, потому что это тысячелетняя история. А сколько евреев должно погибнуть, быть убито, чтобы события превратились в погром? И, может быть, мы перестанем заниматься российской практикой новояза, как у нас взрывы превращаются в хлопки. История антисемитизма абсолютно мировая. И то, что это вспыхнуло в Дагестане, это череда определенных событий, в которых я не могу сказать, что это вина дагестанцев абсолютно. Это общемировая проблема, и это будет вспыхивать больше. Собственно, поэтому я впервые за все время своей публичной деятельности напрямую обратился к людям, которые могут переехать в Израиль, напрямую, обычно я намеками там рассуждал, и сказал, переезжайте, просто переезжайте, все, все, ребят.
Леонид Глотенберг в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Дмитрий Чернышов, писатель и блогер. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Ну вот продолжу эту тему, которую мы начали в первой части нашей программы, вот как это сформулировал Аркадий Дубнов, «Юдофобский мир». Насколько это является новостью для Израиля? Насколько сейчас, вот как себя ощущает общественное мнение, люди на улицах, при виде такой, в общем-то, антиизраильского фронта от улиц европейских городов, ведущих европейских университетов, западных университетов и СМИ, и до трибуны ООН?
Я, к огромному сожалению, не слышал, что именно говорил вот предыдущий выступающий, но я категорически не согласен с тем, что все объясняется юдофобией. Мне кажется, что это слишком простое оправдание, и самое главное, минус этого оправдания в том, что никто не знает, как с ним бороться. Ну вот, существует юдофобия, и все, и мы ничего не можем сделать. С моей точки зрения, нет такой вещи, которую нельзя было бы изменить. Вот, и поэтому мне кажется, что ну, слово «юдофобия» слишком простое и примитивное видение проблемы.
Хорошо, то, что сейчас происходит, вот эта вот большая волна, несмотря на то, что произошло 7 октября, все равно, так сказать, огромное количество протестов именно против того, что Израиль делает в Газе, и акцентируется именно страдание палестинцев. При том, что вот те жертвы, которые были в израильских поселениях, они практически как бы мимо общественного мнения. Не целиком, конечно, мимо, но если учитывать вот эти митинги. А в какой степени это для Израиля привычная ситуация? Ведь каждый раз, скажем, то же самое, когда происходила операция «Литой свинец», тоже во всем мире привычно поднимаются палестинские флаги.
Ну, мне кажется, что это связано с тем, что Израиль проигрывает, с треском проигрывает информационную войну. И мне лично, как человеку, который считает, что моральная правота на стороне Израиля, мне лично очень больно наблюдать за этим, как Израиль совершает абсолютно детские ошибки какие-то, не учитывая и не умея вести информационную войну. То есть мне кажется, что евреи очень полагаются на свое чувство превосходства. Ну вот мы такие умные, у нас столько нобелевских лауреатов, а нам противостоят какие-то дикари с палками, хотя на самом деле у арабского мира безумное количество денег, которые они могут бросить на пропаганду, и в Аль-Джазире работают профессионалы высочайшего мирового класса, и нужно просто уметь им противостоять, тем более, что есть что показывать. Вот. И я считаю, что эта проблема информационная прежде всего. Вот в сети очень любят цитировать Стивена Кинга, который говорил, что в информационной войне, к сожалению, проигрывает тот, кто говорит правду, потому что он скован условностями, а его оппоненты могут врать все что угодно. С моей точки зрения, все происходит с точностью да наоборот. Тот, кто врет, тот проигрывает с треском эту войну. Вот. И ну, я считаю, что у Израиля есть все шансы выиграть информационную войну, и я не понимаю, почему Израиль махнул рукой, ну это все антисемитизм, мы здесь ничего не можем сделать. С моей точки зрения, это огромная ошибка.
Ну да, потому что, например, вот я вижу, как... Вообще палестинцы, надо сказать, арабы невероятно умелые, да, по части пиара. Ну, при том, что, так сказать, объективно действительно существуют жертвы, но то, как палестинские жертвы всегда подаются, тут же существуют камеры, тут же, как бы, так сказать, лежат тела. То есть вот эта вот проблема, скажем, палестинских арабских жертв и страданий, она очень фактурно подается в мировых СМИ. И это, с другой стороны, собирает очень большую аудиторию. Вот я пытаюсь понять, и дальше в этой программе мы будем об этом говорить, вот тот антиизраильский сантимент, который уже существует в Европе достаточно долго, да, та симпатия с делом Палестины, да, с делом арабов, откуда она берется? То есть, если это не антисемитизм, это что? Что, может быть, слишком долго, так сказать, люди уже устали от темы Холокоста? Или в целом действительно какая-то, так сказать, существует антиизраильская сильная ну, такая сфера в Европе?
Ну, во-первых, я абсолютно искренне считаю, что огромное количество людей наплевать на Палестину. Наплевать от слова совсем. Палестинские беженцы никому не нужны. Например, когда началась война в Украине, Польша приняла почти 1 000 000 украинских беженцев. Германия приняла больше 1 000 000. Да? То есть люди на самом деле показывают, насколько близко им боль другого народа.
Да, Германия сирийцев сколько приняла?
Конечно. Да.
Чуть не 3 000 000 сирийцев было принято.
Да, это просто невероятно. И я абсолютно не понимаю, почему там 22 арабские страны не могут у себя принять, почему Египет, разговаривает про братство, отказывается принять у себя беженцев и, наоборот, закрывает границу. Где Иордания? Ну, Иорданию можно понять, учитывая, что с ней сделали палестинские беженцы, которых она любезно приютила, да, вот, но есть другие страны, да, то есть и эту проблему можно было легко решить. И потом почему я абсолютно уверен, что, ну, по большому счету, протестующим наплевать, искренне наплевать, потому что я, например, не вижу таких же массовых манифестаций против политики Китая, когда уйгуры, да, живут в концлагере. Я не вижу возмущения против политики Турции, когда более 50 миллионов курдов – это самая большая нация на Земле, которая не имеет своей страны. Да? Где все эти защитники угнетенного арабского народа? Да? То есть почему они не выходят? Вот. И, ну, мне кажется, что если все можно испортить, то все можно исправить. И у Израиля есть шанс выиграть войну.
Вы упомянули Турцию. Я сейчас хотел немножко об этом поговорить. Вот эта вот последняя речь антиизраильская, пропалестинская, едва ли не прохамасовская речь Эрдогана. Что это значит? Он тоже здесь однозначно занимает стороны и вспоминает свое родство братством мусульманам? И Израиль получает нового соперника?
Как у Путина в голове есть голубая хрустальная мечта восстановления огромного Советского Союза, так и Эрдоган грезит, или хотя бы, ну, если он и не искренне верит в эту историю про воссоздание Османской империи, то, во всяком случае, он продает это своему электорату, расчесывая старые болячки. А вы помните, какими мы были великими? А помните, как турки дошли до Вены? А помните, что нам принадлежал весь Ближний Восток? И так далее, и так далее. Да? То есть, ну, мне кажется, что Эрдоган довольно умный человек, чтобы понимать, что, ну, у него никогда не удастся возобновить эту империю. То есть это просто чистый популизм. Популизм чистейшей воды. Да. И вот тренд на популизм, он в мире невероятно популярен. То есть и Трамп, и Орбан – это все птенцы популистского гнезда.
Ну да, у Эрдогана своя крупнейшая геополитическая катастрофа распада Османской империи. И я, так сказать, от Эрдогана хотел еще шире посмотреть. Вот буквально вчера Фиона Хилл, замечательный аналитик, американский, британский, она написала в Los Angeles Times колонку о том, что это вот сейчас она связывает войну в Украине и то, что сейчас война на Ближнем Востоке, война Израиля и Хамас, что это поворотный момент в мировой истории, сравнивая его с Первой и Второй мировыми войнами. Фактически это такие первые дни идет, может быть, не будем так уже совсем алармистски говорить, что это Третья мировая, но это действительно какой-то совершается перелом. Вы здесь согласны с такой оценкой? Связать вот эти вот два события, ну и в целом, что, скажем, не было бы вот этой вот жестокости этого нападения Хамас, если бы не контекст, созданный войной в Украине?
Ну, во-первых, я считаю, что это задача любого, любого журналиста, это алармизм, да, то есть чем громче заголовок, мы находимся на, в начале новой мировой войны и так далее, да, тем больше читателей, да, то есть с моей точки зрения это является, ну, классическим интеллектуальным жульничеством, да, вот, но я бы согласился с тем, что нарыв очень долго собирается, и он должен прорваться, и все боятся назвать этот нарыв по имени, то есть все включают счетчик, ой, давайте мы будем относиться с уважением к чужой религии и так далее, да, но я не боюсь абсолютно назвать, причина это не Палестина, причина это ислам. Именно агрессивный ислам. И если бы я хотел бы кликабельности и заголовков, то я бы, конечно, выходил с заголовками «Или ислам переживет свою реформацию, или ислама не будет в мире». Да? Потому что агрессивный ислам становится очень серьезной угрозой всему миру. Вот, поэтому,
это кстати... о причинах, Дмитрий. Вы говорите о причинах, а формат происходящего. Это действительно какая-то, можно связать вот эти вот все последние вспышки насилия в мире и сказать, что мы вышли в какое-то новое состояние. Когда ООН не способна ничего сделать, когда не работает стратегия сдерживания, да, когда Россия не боится предупреждений Запада, атакует Украину, когда Хамас не боится предупреждений Израиля, атакует Израиль. Это было невозможно еще лет 5 тому назад, 10.
Мне кажется, вот есть такая поговорка про то, что русские запрягают очень долго, но потом быстро едут. На самом деле...
Псевдо-Бисмарк, да.
Да, да, ну, все приписывается там Ганди, Бисмарку, Тэтчер и так далее, да. Вот, на самом деле это поговорка про Запад. И все, что Запад может сейчас сделать, это дать любое оружие как Украине, так и Израилю. И эта проблема будет решена. Буковский хорошо говорил, что если две крылатые ракеты прилетят на Лубянку, то уровень мирового терроризма упадет на 80%. Да? Как только Россия будет разгромлена, причин для войны станет на порядок меньше. Да? То есть мне кажется, что корень, ну, одна из серьезных причин войны в Израиле – это Россия, конечно. Да? И чем быстрее Россия проиграет, тем лучше будет для всего
мира. Вы, кстати, верите, вот в это постоянно появляется свидетельство, что Россия, по крайней мере, знала о готовящейся атаке или даже принимала какое-то участие в ее подготовке?
Вполне может быть. Ну, то есть у меня нет прямых доказательств, и то, что атака была в день рождения Путина, разумеется, абсолютно ни о чем не говорит. Вот. Хотя есть какие-то серьезные вещи, как, например, гранатометы «Корнет», которые могла поставить только Россия, и никто, кроме России, не мог это сделать.
Понятно. Вот, поэтому... Дмитрий, и последний вопрос, у нас буквально минута. Влияние газа на войну в Украине, а как вы считаете, поддержка будет падать? Будет вот это вот, как в Америке, пакетное увязывание помощи Израилю, помощи Украине? И в целом это фокус мирового общественного мнения перемещается с Украины на газу?
Разумеется, люди не могут держать в голове, ну, большинство людей одну мысль довольно сложно в голове удержать, а тем более
две следить. Целых.
Да, тем более целые две. Поэтому чем быстрее будет, чем быстрее закончится одна война, тем быстрее закончится и другая война, вне всяких сомнений. Давать любое оружие, не спрашивая ни о чем, и никакой Третьей мировой войны тогда не будет.
Дмитрий, спасибо. Спасибо за этот рассказ. С нами на связи был Дмитрий Чернышов, писатель и блогер. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о вспышке антисемитизма в мире, которая началась погромами еврейских поселений рядом с Газой и неожиданно продолжилась еврейскими погромами на Северном Кавказе, в России. В чем корни этого антисемитизма и почему так много стран Запада тоже участвуют в этой кампании поддержки Палестины, а часто и поддержки террористов? Рассуждает об этом Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала «Сулейманов».
Я думаю, что такая широкая поддержка Палестины и палестинцев – это действительно главным образом проблема для Израиля, что признают в еврейском государстве. Каждый раз, когда происходит эскалация, Израиль, по сути, проигрывает информационную войну. Но это объяснимо не в последнюю очередь чисто демографическими причинами, потому что арабов больше, и их голос звучит громче, что естественно. И у многих, в том числе и в Европе, формируется вот такая картина, что палестинцы – это бедный, угнетенный народ, который страдает, который находится под оккупацией, что, в общем-то, не лишено оснований в каком-то смысле, да, но здесь вопрос, на чем фокусировать внимание, на чем ставить акцент. Если закрывать глаза на зверство, чудовищную акцию, которую провели боевики Хамас, и только говорить о палестинцах, которые, да, сталкиваются с огромным количеством проблем со стороны государства Израиль, то это однобокая картина мира. И да, за счет того, что у арабов много информационных ресурсов, они смещают акценты, они акцентируют внимание на проблемах палестинцев, которые действительно сталкиваются с множеством трудностей, и есть претензии в чем-то небезосновательных государству Израиль, но при этом вот эти подконтрольные арабам средства массовой информации или лояльные арабам средства массовой информации, они как бы замалчивают вот те зверства, которые осуществляли боевики Хамас в отношении Израиля. И поэтому смещается фокус, и за счет вот этого смещения, да, многие начинают симпатизировать палестинцам.
Руслан Сулейманов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Виктор Вахштайн, социолог, научный сотрудник университета Ариэля. Виктор, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот я хочу в этой части программы в разговоре с вами разобраться вот в этом антиизраильском консенсусе, который, ну не консенсус, но очень сильном сантименте, который существует на Западе. И мы видим и мейнстримные западные СМИ, и не только левая Guardian, да, но и достаточно, в общем-то, я не знаю, BBC отметила, CNN, и университеты, все на слуху то, что произошло в Гарварде. Буквально вчерашнее тоже в университете Беркли одна такая какая-то очень борзая аспирантка вообще студентам дает кредиты за то, что они участвуют в пропалестинских митингах и так далее. Это достаточно типичная картина. Вот я пытаюсь понять корни вот этого вот антиизраильского и пропалестинского консенсуса. Это слишком просто было бы назвать антисемитизмом? Это что-то большее?
Да, наверное, потому что антисемитизм – это такое простое объяснение, которое оно всегда под рукой, его всегда можно использовать. И вроде как даже что-то поняли. На самом деле это очень разные вещи. То есть атака Хамаса – это спланированная, несколько лет готовившаяся, с завозом туда инструкторов иранских, с подготовкой серьезной, да, разведывательной базой. То есть это по-настоящему акт организованного террора, сравнимый с 11 сентября, с той разницей, что подготовка этого акта заняла гораздо больше времени. Теперь то, что касается всплеска на Северном Кавказе, который вы упомянули, то это скорее результат того, что пропагандистские усилия Российской Федерации нацелены на то, что нужно как-то канализировать накопившуюся агрессию, и для этого отлично подходят евреи, но в конечном итоге будут обращены, видимо, против самих властей региона. Да? При всей любви к Дагестану, в котором я делал исследования, в котором неоднократно бывали с коллегами, да, это вот будет последствия, причем непосредственное. Это не столько про антисемитизм, да, с учетом того, что в Дагестане, особенно в Южном Дагестане, довольно сильно заметно.
Там горские евреи, таты, да?
Да.
Которые... А в целом, вот да, вот человек, который полевые исследования в Дагестане делал, а вообще есть на Кавказе антисемитизм? Он существует хотя бы в латентном виде?
Он существует в совершенно таком немного книжном виде. То есть, потому что, например, если мы говорим про Южный Дагестан, про Дербент, где присутствие еврейской общины всегда было заметно, и таты были очень уважаемыми людьми, и до сих пор остаются, это другая история. В Махачкале на севере там немножко по-другому. Но это все равно сложно назвать вот тем антисемитизмом, про который вот у нас у всех включается такой немножко советский ряд коннотаций с бытовым антисемитизмом, с тем, как он пытался, значит, и подогревался официальной антисемитской пропагандой в Советском Союзе, там все устроено несколько иначе. И оно сегодня вырывается отчасти из-за того, как официальная пропаганда пытается с этим работать. А вот когда мы говорим о еврейских, о палестинских акциях антиеврейских в Европе, вот там появляется уже любопытный феномен, связанный с тем, что в Штатах, например, да, давайте сейчас отделим, есть Европа, где это политические акции, есть Штаты, где это поколенческий конфликт. Mm-hmm. То есть все-таки, если мы посмотрим последние исследования, последние опросы, довольно серьезное расхождение по возрастам. Вся поддержка Хамаса, давайте называть эту вещь своими именами, потому что это не поддержка Палестины, она сфокусирована в возрасте до 24 лет. Умеренный пропалестинский, но при этом с осуждением Хамаса сантимент, он уже может быть распределен до 45 лет, но тоже не старше. То есть это еще история, связанная действительно с тем, как работают университеты.
А что это протестное? Это вот это вот, так сказать, нон-конформизм, вот это вот юношеское, так сказать, сломать систему?
Самое близкое к этому, наверное, из исторических параллелей, при том, что мы понимаем, что исторические параллели, они всегда ошибочны по определению, но это поколенческий конфликт, который больше всего напоминает 60-е годы.
68-й год, да, даже.
Это немецкие, прежде всего, антифашистски настроенные, ультралевые студенты считали своим долгом помощь палестинскому терроризму и принимали в этом непосредственно очень активное участие при поддержке Советского Союза. Вот в случае с... И вызывали при этом массу симпатии у левых, менее радикализованных студентов на кампусах, например. Так что это скорее такая история сегодня уже не европейская, а американская. В Европе понятная ситуация.
Ну, это... даже в России, собственно говоря, из моего круга знакомых, единственное, так сказать, про, ну, не скажу про Хамас, но про палестинский, это вот, скажем, ребята из Доксы. Условно говоря, младшее поколение, абсолютно глобализированное, так сказать, и все такое. Но оно находится вот в русле этого дискурса того же гарвардского, берклевского.
Ну, мне сложнее комментировать Доксу отчасти, потому что там есть и мои бывшие студенты. Ну,
мои бы коллеги бывшие, я здесь не критикую, но просто мне кажется, что интересно, вот это поколенческие именно так. Это люди немножко другого уже поколения.
Я не думаю, что это именно поколенческая история. Это была отчасти медийная тема, пытаться в России играть такую роль американского очень левого нарратива, который является одновременно антиизраильским, антипутинским и деколонизационным. И ошибка, не знаю, назвать это ошибкой, я бы сказал, конечно, чуть более резко, если бы был лицом к лицу с этими людьми в этот момент. Но когда в день 8 октября была опубликована якобы беспристрастная информационная заметка об заложниках, да, тогда еще не было известно огромное количество подробностей, которые мы знаем сегодня, но уже было известно довольно много. И при этом в качестве контекста, то есть объясняющей рамки, использовалась проклятая израильская оккупация, Газа и так далее, и так далее. То есть таким образом, в общем, как бы еще задолго до того, как Гутерриш высказался в духе того, что ничего не происходит в вакууме, значит, молодые левые коллеги пытались таким образом освоить эту поляну. Но в тот момент они подверглись довольно серьезному медийному хейту, называть вещи своими именами. Но уже через две недели то, что они написали тогда, стало мейнстримом на американских кампусах. Уже извиняться как бы не пришлось. То есть 8 октября это написать, это можно было и по лицу получить при случае, а вот уже написать этого 20 октября, уже как бы чего. Вот заявление гарвардской группы поддержки Палестины мало чем отличается.
Но в целом, насколько можно здесь предъявить вот это все левой повестке, которая, в общем-то, захватила большую часть СМИ, большую часть западных университетов последних 20 лет, условно говоря, да, сформированная вокруг, не знаю, Джудит Батлер. И, потому что мы видим, как она однозначно выходит в поддержку Палестины, и сейчас, в условиях после 7 октября, она становится антиизраильской, и это, опять-таки, на грани антисемитизма. Люди ходят, так сказать, вот эта вот норвежская какая-то студентка, там, Израиль выкинуть в мусорную корзину, Палестина от моря до реки и так далее. Что означает фактически физическое уничтожение еврейского государства Палестина от моря до реки.
Да, которое бы полностью устроило очень многих из их профессоров. Да, начиная от Корнеллского профессора, который, кстати, сейчас отправлен в неоплачиваемый отпуск за выступление на прохамасовском митинге, где он назвал атаку Хамаса вдохновляющей. Да, вот если дословно переводить, вдохновляющей. Ну и так далее. Но тут есть в чем проблема, да, то есть почему это больше не просто правое и левое, не противостояние какого-то деколонизационного нарратива, а более умеренным формам политических высказываний. Потому что после 7 октября ситуация радикально изменилась. То есть если до этого мы все это могли анализировать в качестве такого риторического джиу-джитсу между правыми и левыми, а вот эти за Израиль, эти против Израиля, а эти вот вроде как бы они антисионисты, но не антисемиты, 7 октября полностью изменил всю историю. Для произраильски настроенных, например, республиканцев, для произраильски настроенной части Демократической партии США, для произраильски настроенного огромного количества общественных организаций в Германии, например, теперь подобного рода высказывания, даже самые, казалось бы, поднейтральные, заделанные высказывания, вроде того, что Докс написала, являются оправданием бесчеловечности, то есть преступлений против человечества. Для израильтян в этом смысле все просто. Израиль показывает в Организации Объединенных Наций короткий ролик, смонтированный из видео Хамаса. Ролик, который очень долго обсуждался с разного рода экспертами по этике, и в частности, оттуда исключены наиболее чудовищные сцены, которые мы здесь видели. Там нет сцен изнасилования, заснятых Хамасом, там нет очень много сцен с людьми, про которых есть надежда, что они все еще живы и находятся в заложниках. Там только сцены с убийствами, с отрубанием головой мотыгой, с забиванием насмерть младенца, с массовым расстрелом девушек со связанными руками, обгорелые трупы. И это примерно даже не 10% от того, что есть сегодня благодаря Хамасу с камер GoPro зафиксировано. Этот ролик демонстрируется в ООН, после чего ООН подавляющим большинством голосов принимает вполне себе антиизраильскую резолюцию. Не настолько антиизраильскую, как Россия предлагала, но тоже вполне. Как это воспринимается не только в Израиле, но и в произраильских американских, например, кругах, что в каком-то консенсусе, я не говорю о израильском или антиизраильском, моральном, да, то есть консенсусе, при котором, если это не осудить, тогда что вообще осудить? Да, консенсусе, который вот у одного из классиков нашей дисциплины, Джеффри Александера, называется базовый эмоциональный консенсус. То есть если это не вызывает ничего, но тогда мы, в принципе, не можем больше разговаривать не только с Хамасом, но и со своими бывшими студентами на кампусах, на американских, но и с европейскими дипломатами, но и с журналистами BBC. То есть, по большому счету, Израиль в этом смысле идет по пути расширения списка недоговороспособных субъектов. То есть, тех, с которыми говорить больше не о чем. И когда чешский военный министр тут на днях высказался, что если... Посмотрев этот ролик, он принимает такую резолюцию, а Гутерреш высказывается, что все это случилось не в вакууме. Эти младенцы сами нарывались на мотыгу, знаете ли. Да, после этого и чешский министр военный, она говорит, ну все, надо выходить из организации, то есть нам просто больше, мы больше не имеем морального права в ней оставаться. Да, потому что это оскорбление не только как бы это оскорбление базового человеческого достоинства.
Нравственности, да, да, достоинства. Да.
То есть мы больше не можем говорить о том, что существует какой-то общий универсальный знаменатель, что да, вот есть политические разногласия, но есть признание ценности человеческой жизни. И вот это уже серьезный шаг, потому что следующим шагом будет делегитимация международного права. Потому что если нет международного субъекта, да, потому что субъект уже продемонстрировал не только свою импотенцию, но и отсутствие какой бы то ни было морали, то, соответственно, не может быть и международного права, потому что если эти люди являются хранителями международного права, то тогда зачем такое право?
А вот что здесь происходит? Вот этот вот постколониальный дискурс, на котором все присягали последние десятилетия, он вошел в противоречие фактически с базовыми нормами морали и человечности? Он стал своей собственной противоположностью, он превратился в некий такой дегуманизирующий, тоталитарный, квазифашистский дискурс, в чем, кстати, левых очень часто и упрекали.
Тут просто есть очень разные левые, и когда мы говорим левые, мы используем тоже...
Ну да, да, слишком, да, вот генерализующие.
Деколонизационный дискурс – это хорошее, более-менее четкое определение, потому что оно схватывает очень конкретный способ мышления о мире. На чем устроен этот способ? То есть мир состоит, говорят эти люди, ну или не говорят, но думают, из больших общностей. И принадлежность к этим общностям является первичной для вашей судьбы, жизни и образа мыслей. Вы всегда принадлежите определенной группе с определенным цветом кожи, вы принадлежите определенному классу, вы в определенной стране. И все эти большие общности упорядочены иерархическим образом. То есть всегда есть те, кто угнетает других. И даже если вы рассказываете, какой вы либерал, какой вы прекраснодушный, и как вы вообще всячески сочувствуете угнетаемым, вы все равно тем самым легитимируете угнетение. Что бы вы ни говорили, это все равно значит, соответственно, на стороне зла. В этой модели мышления нет никакого индивида, потому что индивид – это остаток старого либерального нарратива, как они любят говорить, где мир состоит не из больших общностей, а из атомизированных индивидов, обладающих общей человеческой природой. Вот этот старый гуманизм, который был отправлен в мусорную корзину, видимо, в ту же самую, куда норвежская студентка пытается отправить государство Израиль. Этот старый гуманизм исходил из допущения, что все ваши групповые идентичности, классовые, гендерные, политические, они глубоко вторичны по отношению к тому, что вы сначала, в первую очередь, разделяете базовую, общую со всеми идентичность, человеческую, вы сначала человек, а потом представитель своей политической партии, класса или нации. И как следствие, всегда есть базовый общий знаменатель. Но сейчас мы обнаруживаем, что вот эта идея человеческого достоинства, которая завязана на идее универсальной человеческой природы, больше никого не убеждает. Если она никого не убеждает, мы оказываемся в мире противоборствующих больших общностей. И если сейчас те страны и те общественные организации, которые всегда противостояли этому нарративу антиколонизационному, примут эту аксиому и скажут, ну хорошо, тогда мы за своих, а вы сдохнете. Или как там говорил один деятель.
Да, 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 они попадут в рай, да, мы попадем в рай, а они сдохнут, да.
Но это как бы будет означать конец любых международных организаций, и дальше все будет решать баланс сил.
Ну вот это да, это довольно такое печальное заключение. Действительно, как, удивительно, каким образом вот этот вот бывший очень долгое время прогрессивным постколониальный дискурс и вообще групповых идентичностей, совершив полный круг, сейчас, после 7 октября, он превратился в свою противоположность, отрицая базовые постулаты человечности и вообще все наследие просвещения, можно сказать. Виктор, да, спасибо большое за этот разговор. К сожалению, говорили бы долго, к сожалению, время наше подошло в эфире к концу. С нами был на связи Виктор Вахштайн, социолог, научный сотрудник университета Ариэля в Израиле. Спасибо. Ну, а от себя добавлю, что действительно вот это вот какое-то магическое заклинание, можем повторить, превратилось, оно стало совершенно страшным, потому что начали повторять не тоже худшие эпизоды Второй мировой войны с вторжением в Украину, начали повторять и еврейские погромы, и то, что произошло рядом с сектором Газа в Израиле, в израильских поселениях в 7 октября, и то, что сейчас у нас на глазах происходит на Северном Кавказе, это все какие-то воскресшие страшные тени прошлого, которые мы повторяем и повторяем. И наша задача, задача нашей человечности, нашего достоинства, выстоять в битве с этими призраками прошлого. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.